Добрый вечер, уважаемые зрители, слушатели. Итак, наша сегодняшняя тема урока – это молитва как главное оружие еврейского народа. И мы постараемся сегодня вместе с вами разобраться, почему, да, как работает молитва, добавить, да, к тому, что мы знали что-то, увидеть, какова сила молитвы, да, почему именно молитву выбрали как оружие в тяжелые моменты, когда в моменты бедствий, в моменты страдания, именно молитва должна спасти еврейский народ. Мы обсудим, что же такое немножко, да, несколько аспектов молитвы. Ну, давайте начнем. Если будут вопросы, да, запишите в чат, я постараюсь на все ответить. Итак, в первую очередь мы должны знать, что по большинству мнений молитва в тяжелые времена, это называется эцара, да, в периоды бедствия, в периоды страдания, в периоды горя еврейского народа, это заповедь из Торы. То есть есть дополнительная заповедь из Торы молиться именно в такие моменты, добавлять к молитве в такие моменты особые молитвы, мы молимся в такие моменты жизни. То есть если просто постоянно в простые будничные дни, в простые дни молитва – это спор между нашими мудрецами. Если это молитва, это заповедь, отдельная заповедь из Торы, молиться каждый день, или это общая заповедь из Торы, служить Всевышнему каждый день, то есть дополнительная заповедь, да, заповедь служить, молиться именно в самые тяжелые моменты, когда еврейскому народу тяжело. Откуда мы это учим? Я сейчас зачитаю пасук из Торы по как раз переводу Рабанит Фримы, которую, да, мы только что слушали вместе с вами. Это книга Бемидбар, 10 глава, 9 пасук по их исчислению. «И когда пойдете войной на вашей земле против теснителя вас теснящего, трубите прерывисто в трубы, и вспомянуты будете перед Господом Богом вашим, и спасены будете от ваших врагов». Отсюда учится, что это трубление в трубы, это не просто трубление в трубы, это, да, мы трубим, мы как, так же, как мы молим, это часть молитвы, да, это трубление в трубы, это часть молитвы, и отсюда учится, что есть особая обязанность молитвы в тяжелые времена. И объясняют наши комментаторы, что да, есть такой известный пасук из Мишлей. В Мишле есть пасук, 21 глава, 31 пасук. «Конь подготовлен на день войны, но избавление от Всевышнего». Да? Несмотря на то, что конь подготовлен на день войны, а избавление приходит от Всевышнего. Объясняют, что тут заложено два основных понятия. Есть такое понятие, как иштадлут. Это то, что мы обязаны делать в определенные тяжелые моменты, ну и не только тяжелые моменты, вообще на протяжении нашей жизни, что мы должны делать. Мы должны делать, мы не должны просто сидеть, скрестив руки и ждать того, что Всевышний нас спасет. Но, во-первых, конь должен быть подготовлен на день войны, но в то же время избавление от Всевышнего. Поэтому нужно также молиться, нужно знать, что избавление от Всевышнего, и нужно увеличить в молитве, чтобы прийти к этому избавлению. Да? Рамбан, который как раз и приводит обязанность молиться в тяжелые периоды у еврейского народа, он объясняет это, что молитва, ее основная задача, это как раз усиление в вере, и именно это спасает нас в любые времена из любых опасностей, то, что мы усиливаемся в вере. Мы на самом деле видим, что это не только это, да, что и есть несколько объяснений. Одно из объяснений – это то, что мы сами усиляемся в вере, мы сами продвигаемся на новые уровни службы Всевышнему и автоматически становимся более достойным и спасаемся от этих опасностей. С другой стороны, в руках молитвы разорвать постановление суда, плохие постановления суда, в силах молитвы сделать так, чтобы Всевышний постановил на нас милосердие, начал управлять качеством милосердия в этом мире и постановил только хорошее на нас. Да? То есть, как мы сегодня в синагогах добавляют Авину Малкейну, например, да, и в Шахарит и в Минх я сегодня молился Авину Малкейну, и там мы, да, мы как раз просим у Всевышнего разорвать плохие постановления, добавить хорошие, чтобы он постановил на нас только хорошие вещи. Да. Есть интересное, вот когда мы берем этот пасук из Торы, пасук, который занимается как раз молитвой, то интересная вещь, я открыл книгу Мобита, которая называется «Бейт Элоким», «Дом Всевышнего». И там есть целый шаар, целый раздел, посвященный молитве. И отдельная глава посвящена именно этой отдельной заповеди молитва во времена тяжелые. И он объясняет подробно этот пасук, он объясняет, почему именно написано в этом пасуке эти слова. Кто такой Мобит? Мобит как жил примерно 450 лет назад в Цфате, когда в период расцвета Цфата, в земле Израиля, в период расцвета города, общины Цфата, когда там находился Шульхан Арух, Радваз, Аризаль, Рав Мойше Кордовер, Рав Хаим Виталь, Сефер Харедим, Рав Шлома Аль-Кобец, написавший Леха Доди, огромное количество, Рав Мойше Альших, огромное количество величайших рабаним, которые, да, находились в одно и то же время, в общем-то, в Цфате. И он был одним из трех глав суда Цфата, и в том числе он написал книгу, посвященную Мусару, посвященную службе Всевышнему путем улучшения своих качеств, которая разделена на три раздела. Это молитва, возвращение в Чшуве и 13 принципов веры Рамбама, которые он подробно объясняет и доказывает. Так, он пишет так. Он пишет, что почему в этом пасуке, который я зачитал, да, и когда пойдете войной на вашей земле? Почему написано именно на вашей земле? Ведь даже если мы находимся в Галуте, даже если мы находимся не в Святой Земле, все равно есть обязанность молиться в тяжелые времена. И на самом деле из этого пасука дальше там, это учит, что не только на Святой Земле нужно молиться, но и в любые периоды страданий, в любые тяжелые времена надо молиться Всевышнему. Мы обязаны даже добавлять молитвы, да? Усиливаться в молитве, увеличивать молитву. Но почему именно в этом пасуке подчеркивается Святая Земля? Объясняет он, что во всех других ситуациях мы могли бы убежать от молитвы. Если мы находимся за границей, мы можем это объяснить с духовной точки зрения, что бедствия приходят, на самом деле, они связаны с местными народами, а не с народом Израиля. А Израиль только страдает, потому что он находится там недалеко. А если нам посылают болезни, мы можем их объяснить как-то природными катаклизмами. Да? Природные катаклизмы. Все это объясняется с физической точки зрения. Что не так с войной на территории Израиля? Почему? Потому что Святая Земля не управляется ни одним из ангелов. Она не передана на управление ни одного из ангелов, она управляется напрямую Всевышним. И он приводит пример. Если мы возьмем царство, которое разделено на определенные территории, каждую из которых управляется каким-то княжком, каким-то небольшим графом, герцогом. Но есть территория царская, которая управляется напрямую царем. Никому не придет в голову, что у какого-то князька есть право напасть на территорию, управляемую напрямую царем. Также, тем более это со Всевышним, что невозможно, чтобы у какого-то ангела, управляющего, отвечающего за управление каким-то из народов мира, было право нападения на святую землю, которая управляется напрямую Всевышним. Единственное объяснение этому – это наши грехи, что Всевышний дает право на нападение. У нас, если в других местах у нас есть хоть какие-то объяснения, мы можем убежать от молитвы, то тут мы не можем никак убежать от молитвы. У нас нет никаких объяснений. Тот, кто понимает, как это работает, у него нет никаких других объяснений. Единственное объяснение, что Всевышний разрешил напасть. А значит, почему это так? Потому что мы согрешили, да, мы должны это понять, мы согрешили. Именно поэтому было право нападения, есть право нападения, так пишет Мабит, 500 лет назад. Теперь дальше он продолжает в пасуке и говорит, что именно поэтому, как только евреи понимают, что все приходит от их грехов, то они возвращаются к шуве, они трубите в трубы, они трубят в трубы, они возвращаются к Всевышнему, молятся. И тогда написано в Торе, и вспомянуты будете перед Господом Богом вашим. Говорит Мабит, что Всевышний всегда помнит все. Что значит, что вспомянуты будете? Что значит, что такое понятие зикранот? Кажется, что это было очень давно, но не так давно, еще меньше месяца назад, в Рош ха-Шана мы молились Зихрунот, да, такую молитву, как Зихрунот. То есть мы говорили о том, как Всевышний что-то вспомнил. Что значит Всевышний вспомнил? Он все помнит и всегда помнит. Объясняет Мабит, что тут написано немножко, если мы подчеркнем, что написано, то он объясняет так. И вспомянуты будете перед Господом. То есть он вас вспомнит, что вы перед ним. Что это значит? Когда евреи возвращаются к тшуве, это называется в Торе, что евреи перед Всевышним. Они находятся близко ко Всевышнему. Да? Тшува вообще это слово от слова возвращение. Да? Лахсор, лашув. Лашув – это вернуться. Мы возвращаемся ко Всевышнему. Мы возвращаемся к Макор Хаим, к источнику жизни. Мы возвращаемся к источнику наших душ. Да, это называется тшува. Теперь, когда мы возвращаемся ко Всевышнему, мы находимся близко, мы становимся связаны с ним. И тогда это называется, что мы находимся на уровне перед Всевышним. И это то, что написано в пасуке. Что и будете вы на уровне вспомянуты, и вспомнит вас Всевышний, то есть определит Всевышний, что вы на уровне перед Всевышним. Вы вернулись на уровень, который называется перед Всевышним. Если до этого наш народ упал, мы согрешили, мы уже не были на уровне перед Всевышним, то после того, как мы молимся, и с помощью молитвы мы возвращаемся. Да, это сила молитвы, это и есть сила молитвы в тяжелые времена в еврейском народе. Это и есть молитва в тяжелые времена, это и есть этот пасук, да? Это то, что мы должны вернуться на уровень перед Всевышним, чтобы еврейский народ был перед Всевышним. И что будет тогда? И тогда спасены будете от ваших врагов. Пишет Мабит, что не написано тут, что Всевышний спасет вас. Не говорится, что Всевышний вас спасет. Что говорится, спасены будете, можно это, да? То есть, если мы посмотрим на иврите, ну и так это видно, что спасение приходит автоматически. Это означает, что как только мы возвращаемся к человеку, как только мы поднимаемся на уровень перед Всевышним, то ни у одного ангела уже нет права дотронуться до еврейского народа. А следовательно, если ни у одного ангела, который управляет ни одним народом мира, нет права дотронуться до еврейского народа, то автоматически мы спасены. Да, это задача молитвы, это как раз есть молитва в тяжелые времена, времена бедствия, времена горя. Тфила бээт цара. Да, вернуться, подняться на уровень перед Всевышним и автоматическое спасение. Итак, сейчас я хотел бы, наверное, зачитать. Есть интересная книга, я постараюсь зачитать. Есть книга нашего учителя Рав Хаима Каневского «Орхас Йошер», в которой есть глава, которая посвящена молитве. И эта глава, да, как построена вообще книга Рав Хаима Каневского, он не приводит ничего от себя, приводит только высказывания наших мудрецов, которым уже более 1500 лет, и строит их в определенном порядке, чтобы мы усилились, мы поняли силу молитвы, мы поняли значимость молитвы. Я хотел бы, наверное, зачитать это сейчас, чтобы лучше прочувствовать нашу молитву и нашу обязанность в это время, да, чтобы мы знали, как много делает наша молитва. Итак, сказали Хазаль, «Эн лиха гдула мина тфила». Нет у тебя ничего большего, чем молитва. Что это значит? Да? Нет ничего больше, чем молитва. Ничего больше в этом мире нет, чем молитва, объясняет Рав Аарон Котлер, да, первый рош ешивы главы Лейквуд. Что это значит? Это значит, что только посредством молитвы, даже когда мы недостойны ничего хорошего, все равно с помощью молитвы Всевышний может это постановить. Он может отменить плохое постановление, постановить на нас хорошее. Только с помощью молитвы. У нас нет в руках практически ничего больше, что могло бы изменить постановление Верхнего суда, Небесного суда, да, а именно молитвы. Итак, дальше. В Геморе написано: «Гдула тфила ютер мима асим тувим». Молитва больше, чем добрые дела и заповеди. Даже все добрые, да, намного важнее, молитва намного важнее, чем делать добрые дела и заповеди. Почему? Как мы это видим? Мы это видим тем, что Моше Рабейну, который известен тем, что величие Моше Рабейну в его добрых делах, в его заповедях, несмотря на это, его просьба увидеть землю Израиль была принята только после молитвы. Да, только после молитвы ему Всевышний согласился с ним и ответил на его молитву. И написано также, что молитва «Гдула мина карбанот» более велика, чем жертвоприношение. Несмотря на то, что жертвоприношение – это вещь, да, которая существовала в храме для того, чтобы искупить наши грехи, в руках молитвы еще больше. Она может искупить наши грехи еще больше, чем жертвоприношение. Кроме этого написано, «Лой отцу Исраиль мимицраем эла лидей тфила». Не вышли евреи из Египта, а только посредством молитвы. Да? Мы знаем, что только когда евреи по-настоящему закричали, по-настоящему заплакали, по-настоящему помолились Всевышнему, только тогда они были выведены из Египта. И написано также «Бедуротейну» в наших поколениях, а именно после разрушения храма, «Шеймлану», в которых нет у нас царя, да, нет такого понятия, как царь, который должен был спасти еврейский народ, основная задача которого была как раз руководство армией и защита еврейского народа и административное управление еврейским народом. И нет у нас пророков, которые должны были показать путь, по которому нам надо было идти. И нет у нас коэнов, которые должны были искупать в храме жертвоприношениями. И нет у нас урим ветумим, да, специально то, что у коэна было нагрудник из 12 камней, внутри которого было имя Всевышнего. И когда еврейский народ мог спросить Всевышнего и получить ответ. Несмотря на это, элат фила агливат. Но у нас есть только молитва. Единственное, что осталось нам, это молитва, да, которая в целом, она, в общем-то, на месте царя, на месте пророка, на месте коэна, на месте урим и тумим. Все это, напротив всего этого стоит молитва. И сказано, что будьте очень осторожны в молитве, что нет ни одного другого качества настолько прекрасного, как молитва, которая даже если человек афилу эйнадам керауи лаанот бетфилатов ласот хесет ему киванша митпалет умарбе бетахонуним Они осехесетуно. Пишет Всевышний, почему нужно быть осторожными и почему нужно настолько быть настолько важна молитва, потому что даже энки дайланот батхилато. Человек, он недостоин того, чтобы Всевышний ответил на его молитву. И недостоин того, чтобы иосахесетуно, чтобы было сделано добро с ним. Милосердие. Несмотря на это, если он молится, говорит Всевышний, они осехесет ему, я делаю с ним милость, я делаю с ним добро. Да? То есть, даже когда человек недостоин этого, все равно посредством молитвы мы можем достичь новых уровней, достичь уровней. И сказали, в Зоре написано, в Тикуней Зоре написано, шкула тфила киколя мицвот, что молитва, она весит, она, ее значимость равна всем остальным заповедям. Да? То есть, напротив, если повесить на чашу весов молитву, а на другую чашу все остальные заповеди, они будут равны. Да? Настолько это велика молитва. И сказали в Мидраш Тейлим на псалом, 142-й псалом, один из тех псалмов, которые сейчас так часто говорят в синагогах, да, это один из псалмов, которые как раз говорятся в моменты, тяжелые моменты. Псалом, который сказал Давид Амелах, царь Давид, когда он находился в пещере, и царь Шауль, который разыскивал Давида, вошел в пещеру. И была ситуация, да, такая очень пограничная. И взмолился тогда Давид в пещере. И сказано в Мидраше, да, что он там упоминает тфила и приводит Мидраш, объясняет слова царя Давида в псалме и говорится: «Эйн умет ле адам» – «не стоит человеку», а именно имеется в виду, что в моменты тяжелые не может его спасти человека. «Ло мамано» – «не деньги его», «вло хухмато» – «и не мудрость его». Вло гвурато, и не сила его. Умао медло, а что же стоит человеку, что может спасти его в тяжелые моменты? Тфилато, только молитва его. И сказали, афаль пише харав бейсамигдеш, ло ништаер баядейну эла тфила бельват. Несмотря на то, что был разрушен наш храм, но не осталось в наших руках, а только молитва. И дальше приводит Рав Хаим Каневский о силе молитвы. Шекухата шель твила написано в Мидраш Танхума. И на Кодыш Бору упусель твила коль брия, что Всевышний не считает непригодной молитву ни одного из созданий. То есть молитву любого создания его он принимает, он считает пригодной. Да? Он... То есть нет такой молитвы, которая бы была непригодна Всевышнему. Любого создания. На самом деле есть пиркикей шира, да, в которой приведены молитвы даже маленьких созданий. Да, муравьи, я, мухи и так далее. И также сказано, не скажет лоюмар адам и не кидай ли палели. Не скажет человек, что я недостоин молиться за народ, Аль-Исраэль, недостоин молиться за народ Израиля. Да, приводится пасук, из которого мы учим, что любой человек достоин молиться. Любой человек, он находится на уровне, что его молитва принимается. И также сказано, да, что даже если молитва в Геморе, в Талмуде не приводится, что даже если молитва не принимается полностью, она принимается хотя бы частично, да, что она делает хотя бы что-то. И да, это как раз сила, важность молитвы в тяжелый момент. Сейчас я хотел бы перейти ко второй части урока в целом. Это есть такое известное место, которое мы говорим во времена, когда мы молимся в посты, когда мы говорим слихот, когда мы говорим, у нас есть Йом-Кипур-Катан, Да, если кто-то сегодня молился Йом-Кипур Катан, хотя в этот месяц мы знаем, что перед Хешваном не молятся, но да, сегодня во многих синагогах были особые молитвы. И там есть целая группа, которая говорится, да, приведены примеры, что мы просим Миша Ана у Яны. Тот, кто ответил в определенные моменты истории, он ответит на нашу молитву. То есть Всевышний, который уже когда-то ответил на молитвы наших предков, он ответит и нам. И сейчас мы обсудим, я хотел бы обсудить, да, какие именно приводятся места, где именно Всевышний ответил на молитву еврейского народа, и мы увидим, насколько важна молитва, да, и мы увидим, насколько сильна наша молитва, как, что она может сделать. Но сначала я хотел бы зачитать небольшой кусочек из Зоара на иврите и на русском, ну, я сразу буду переводить на русский. Да, места, сейчас очень много говорят о том, что Тфила лоху зерет рейкам. Наша молитва не возвращается пуста, то есть любая молитва любого еврея, она принимается. Но нужно знать, что если мы открываем Хазаль, я зачитал, да, что если она, есть фраза, которая говорит, что если она не принимается полностью, она принимается частично. Есть фраза, что не является непригодной, то есть любая молитва пригодна перед Всевышним. Но фразы, в целом фраза, которая говорит, что не возвращается пустой, такой фразы Хазаль нет. Такая фраза есть в Хазаль? В Хазаль есть три понятия. Во-первых, говорится, что человек, который Маариф Бетфила, в Талмуде, в Талмуде Вавилонском написано, что человек, который увеличивает молитву свою, молится много раз за что-то, то его молитва не возвращается пустой. Также в самом Зоре в трех местах написано, что если человек молится со всеми, с правильными намерениями, кавана, да, когда он молится особо с очень правильным намерением, то тогда молитва не возвращается пустой. А если его молитва пуста в намерениях, то есть он не задумывался сильно на свою молитву, то есть такая возможность, что она вернется пустой. Но есть еще два места в Зоре, которые очень важны. Хотел бы их зачитать. Учили наши мудрецы. Тот, кто молится и плачет, и кричит до такой степени, что он уже не может молиться, его губы не могут двигаться от плача и криков. Его молитва называется цельной, потому что она в сердце. И никогда не возвращается пустой. И сказал Раби Иуда, велик крик, плач, который разрывает постановление человека на всю его жизнь. То есть даже если было постановлено на всю жизнь человеку что-то плохое, молитва в плаче, молитва в сердце, она может порвать это. Да? Она может порвать это постановление, и она называется великой, цельной. И это именно та молитва, которая не возвращается пустой. Да. Другое место написано так. Все врата, коля шарим не налу, вы не сгиру, вы шарей дмаут ло не сгиру. На это написана целая песня. Шарей дмару, что врата плача не закрыты. То есть все врата, есть определенное духовное понятие, которое называется врата, небесные врата, через которые поднимается молитва. Все они закрыты после разрушения храма, кроме, это называется, есть, что между нами и Всевышним есть определенный железный занавес, но кроме врат плача. Врата плача не закрыты, и через них молитва может пройти, может прорваться. И нет плача, а только из страдания и горести. И все те выбранные на остальные врата, они ломают врата, ломают замки, и вносят эти слезы. И эту молитву, и эта молитва, она входит перед Всевышним. Да, и Володо Адам, вот тут вылало Хузарет Рикам. И это молитва, которая не возвращается пустой. Да, то также и тут написано в Зоре, что эта молитва не возвращается пустой. Какая молитва? Молитва в плаче. Почему? Потому что это молитва в сердце. Мы сейчас закончили Тору, мы начинаем ее заново. И известно, что первая буква в Торе – это буква Бет. Последняя буква в Торе – это буква Ламет. Лейней Коль Исраэль. Да? Заканчивается Тора буквой Ламет. Если мы прочитаем, возьмем эти две буквы, у нас получится слово Лев. Сердце. Тора требует от человека сердца. Всевышний требует от человека сердца Рахмона либо Бай. Всевышний требует от нас сердца, то есть, чтобы мы были чувствительны. И именно молитва с сердцем, она может порвать все, разбить все врата, и она может подняться ко Всевышнему. Да. Это то, почему так значима молитва в тяжелые времена. Да, и также можно добавить, что последние три слова Торы, Лейней Коль Исраэль, первые три буквы этих слов, Ламет, Лейней, Коль, Кхав и Исраэль, Юд, они создают слово Кли, сосуд. То есть человек должен быть сосудом, который готов принять, он должен быть сосудом, который сердце, он должен, да, он должен быть сосудом, который должен молиться, он должен быть принимать и молиться перед Всевышним. А теперь хотел бы зачитать. Да, есть Миша Ана. Миша Ана, Авраам Авину, Бара Мория, Уянейну. Как я уже сказал, мы в нашей молитве посты, слихот, со все тяжелые времена мы поминаем молитву Миша Ана, тот, кто ответил, да, в конце, в конце говорится Миша Ана, Ликоля Цадиким и Хасидим Ватмимим, Вайшарим Уяными, тот, кто ответил всем праведникам, всем хасидам, всем цельным, всем прямым, он ответит на нашу молитву. То есть Всевышнего, мы просим Всевышнего так, как он ответил когда-то, так, чтобы он ответил на наши молитвы. Давайте посмотрим, в каких ситуациях, какие примеры мы приводим о том, как, когда Всевышний ответил на молитву. На основе этого мы, может быть, что-то выучим. Что, мы выучим, как работает молитва. Как мы должны молиться, как молились наши предки, и как мы должны молиться. Итак, Миша Анали Авраама Вину Бара Мурья Уянейну. Тот, кто ответил про отцу нашему Аврааму на горе Мурья, во время принесения Ицхака в жертву, когда он последнее десятое испытание, когда ему требовалось принести Ицхака в жертву, Уянейну, он ответит на нашу молитву, так же, как он ответил на молитву Авраама. И сразу после этого мы говорим, Миша, она ли Ицхак, бно, кашенейкат, альгабы, мизбех, Уянейну. Тот, кто ответил Ицхаку, сыну его, когда он находился на жертвеннике, уже приносимый в жертву, он ответит и на нашу молитву. Есть небольшой спор, о чем говорится. Есть те, кто говорят, что оба они молились за то, чтобы в будущих поколениях Всевышний всегда помнил принесение жертвы Ицхака и, да, жертвоприношение, и это готовность Авраама и Ицхака принести, Авраама принести своего сына в жертву, Ицхака принести себя в жертву. Их готовность, она поднимется нам как заслуга в наших поколениях. Но есть и те, кто говорят, что несмотря на то, что Авраам с чистым сердцем и Ицхак с чистым сердцем были готовы принести себя в жертву, то есть Авраам принести в жертву Ицхака, Ицхак принестись в жертву, несмотря на это, оба они молились, чтобы это не случилось. Одно другому не противоречит. Мы должны с чистым сердцем выполнять то, что Всевышний нам послал. Мы должны принять то, что Всевышний нам послал. Мы об этом долго говорили перед Рош ха-Шана. Мы должны принять то, что Всевышний нам посылает, но, несмотря на это, мы должны молиться. Они были готовы принести Ицхака в жертву. Несмотря на это, они молились. И их молитва была принята. Мы не знаем, что было бы, если бы они не молились. Что значит, чтобы их молитва не была бы принята. И я не знаю точно, что это значит, что Исаак был бы принесен в жертву. Мы этого не знаем. Но они молились. Их молитва была принята. И Ицхак был освобожден. И вместо него был принесен ягненок. Следующее. Миша Анал Яков Бебейт Эль Уянын. Тот, кто ответил Якову, когда Яков бежал от Исава, бежал к Лавану, и он попросил Всевышнего спасти его от Исава, спасти его от того, что будет в доме Лавана, он тоже был, ему ответили на молитву, Всевышний ответил ему на молитву. Да? То есть, неважно, на каком уровне ты находишься, на правила наши праотцы, которые находились на очень высоком уровне. Если бы Всевышний ответил на молитву, в общем-то, не существовало бы еврейского народа. Несмотря на это, все происходит только потому, что они молились. Да? Мы говорим, что Миша, она, так как Всевышний, она, Всевышний ответил ему, и так же пусть он ответит и нам. Миша, она, лявутейну, аль ямсуву и аныну. Тот, кто ответил нашим праотцам на ямсув, во время, когда рассечение моря. Море рассеклось, когда в него прыгнули Нахшон бен Аминадав, да, когда евреи вошли в море, когда они дошли до носа, когда уже невозможно было ничего сделать, тогда раскрылось море, они сделали иштадлут до конца, они сделали все от них зависящее, и только после этого раскрылось море. Но, несмотря на это, еще до этого они молились. Их молитва была принята, они молились о спасении, их молитва была принята. И без этой молитвы получается, что они бы не были спасены. Несмотря на то, что они уже вышли из Египта, да, и комментаторы спрашивают, почему мы упоминаем именно эту молитву, почему не упоминаем молитву в Египте. Отвечают, что в Египте это было не окончание. Только на Ямсуву погибли египтяне, и евреи полностью вышли из Египта. Да, то есть с момента, когда они выходят из Египта, египтяне еще не погибли, а следовательно, они могут догнать еврейский народ, они могут его уничтожить еще. Все еще не окончилось, да? Все еще не, даже уже с выходом евреев из Египта все еще не закончилось. И только на Ям-Суф, при рассечении Ям-Суф, все закончилось. Когда воды закрылись, затопили египтян, это и есть окончательное избавление из Египта еврейского народа, когда уже не осталось противников. Когда не осталось их противников. И это то, что мы вспоминаем. Тот, кто ответил еврейскому народу на Ямсуф, ответил в том, что уничтожил их врагов, ответил в том, что раскрыл море и закрыл его, он пусть ответит нам в тяжелые моменты. Миша Анали Йосеф Бейта Асурим Уянейну. Тот, кто ответил нашему, кто-то ответил Йосефу в тюрьме. Когда Йосеф находится в тюрьме после истории с женой Потифара, да, он посылает, он отвечает на сны пекаря и винодела, он посылает винодела, он посылает его напомнить о себе, он посылает его, чтобы его выпустили из тюрьмы. О нем забывают. На 2 года о Иосифе забывают. То есть мы понимаем, что его действия, его иштадлут, его то, что он произвел действия, они не сработали. А что сработало? Что реально вывело из его из тюрьмы, тут мы видим Миша Анали Йосеф Бейт Асур Мюаним. Тот, кто ответил Йосефу в тюрьме, он нам ответит нам, что вывело Йосефа из тюрьмы, это молитва. Да? Мы увидим еще с вами еще много мест, в которых сработала наша молитва. Заметим, что во многих местах они были уже достойны избавления. И вся историческая, вся история еврейского народа обязывает к тому, чтобы он был спасен. Но, несмотря на это, без молитвы ничего не работает. Говорят наши комментаторы, что даже если еврей достоин чего-либо, он это не получает без молитвы. Молитва, Хазаныш пишет, что молитва это наша обязанность, без нее мы не можем получить даже того, что мы достойны. Но, кроме этого, молитва делает так, что даже вещи, которые мы недостойны, мы получаем. Ну, да, как один из примеров этому приводится, что если загруженное судно, загруженное товарами, приходит в порт без таможни, без прохождения таможни, оно стоит в порту, никто не может им воспользоваться. Также и молитва. Судно уже прибыло, товары на нем, но мы не можем ими воспользоваться без молитвы. Она не доходит до нас. Несмотря на то, что мы можем быть 10 раз достойны всего, без молитвы мы этого не получаем. Но кроме этого, как мы уже сказали, молитва может разорвать постановление, может даже, да, как Рафаэль Каневский привел Хазаль, даже тот, кто вообще не достоин, с помощью молитвы он удостаивается милосердия от Всевышнего. Итак, продолжим. А мы переходим. Миша анали Муше Бухоров у Яанейну. Тот, кто ответил Муше Рабейну на горе Синай, на горе Хурев, он ответит и нам, когда после греха Золотого Тельца, когда были разрушены скрижали, Муше просит у Всевышнего, ну, есть несколько комментариев вообще, на что там много раз Всевышний отвечает Муше на горе Синай. Одна из вещей – это Салахти Кедвареха в Йом-Кипур. Всевышний отвечает ему: «Я простил еврейский народ Кедвареха, как по твоим словам». Да? То есть, так как ты просил, так я их простил. Твоя молитва была услышана, еврейский народ прощен. Миша Наля Арон Бемахта Уяны, тот, кто ответил Арону, когда он взял махта, это воскурение, да, что было после того, как Всевышний покарал Кораха и всю его общину, которые восстали против Всевышнего, против Моше, против Аарона, то народ взбудоражился, народ забаламутил, потому что одно из уничтожения тех, кто выступал против Аарона, было то, что каждый должен был взять воскурение и воскурить их. Да, те воскурения, которые Коэн воскуряет в храме, то 250 человек взяли махтот, взяли специальный инструмент, которым, на который кладутся благовония, и воскурили их, и небесный огонь сжег. Тогда еврейский народ начал говорить, что Аарон и Моше сами привели к тому, что их сожгли, что понятно, что нельзя воскуривать благовония вне храма. И получается, что не Всевышний убил этих людей, а как будто Аарон и Моше убили этих людей. И тогда началась эпидемия, страшная эпидемия, которая унесла намного больше жизней, чем само вот это вот восстание Кораха. И эпидемия не заканчивалась, пока Аарон не встал между живыми и мертвыми с воскурениями, да, и воскурил воскурение для Всевышнего, благовония, и магифа остановилась, эпидемия остановилась. Но, да, мы учим тут, что как она, когда она остановилась, когда Аарон молился Всевышнему, не от того, что он просто встал между людьми с этими благовониями, этого было недостаточно. Он был услышан только тогда, когда он молился. Он молился о том, чтобы эпидемия была остановлена, и она остановилась. Миша, она, тот, кто ответил Аарону, он ответит нам. Миша, она ли Пинхас бекумоми тоха ида уяныну? Тот, кто ответил Пинхасу, тогда, когда Зимри совершил ужасное, привел еврейский стан, одну из не жен медьянских, и сделал то, что он сделал, и народ не знал, что делать. Пинхас встает, внук Аарона, сын Лазара Акоина, Пинхас встает и возгорается благородным гневом и убивает Зимри. Ему было совершено несколько чудес. Приводят комментаторы, что сколько чудес было Всевышний сделал для Пинхаса, чтобы его Зимри ему в ответ не убил. Но мы учим тут, что и все, что произошло с Пинхасом, произошло только потому, да, Миша, она, тот, кто ответил Пинхасу, Пинхас молился в момент, когда он встал против земли, он молился, и его молитва была услышана. Без молитвы мы не знаем, что бы произошло. И так же, как Всевышний ответил Пинхасу, мы просим, чтобы он ответил нам. Миша, она Яшуа, Багильдалю Янейну. Яшуа, когда он осаждает Иерихо, трубит в трубы, то Иерихо не был разрушен, а только силой молитвы Яшуа и еврейского народа. Тот, кто ответил Яшуа Багильдалю Янейну, что Иерихо, стены Иерихо пали не именно от молитвы еврейского народа, не путем, не потому что трубы создали какое-то, я не знаю, что там, природное объяснение, и разрушили стены. Нет, стены упали только от молитвы еврейского народа. Миша, она ли Шмуэль бы мицпа у Яныну? Тот, кто ответил Шмуэлю бы мицпа, он ответит нам. Когда это было, Шмуэль просит помощи во время войны с палестинцами. Бемицпа, весь еврейский народ собирается в Бемицпа, и они просят помощи в войне против Плештин. Да, это как раз во времена Шмуэля было самые тяжелые бои с Плештинами, с Азой. И именно в Мицпе еврейский народ собирается на молитву, молится. Плештин видят это, проводят атаку на еврейский народ и гибнут. Вся плештинская армия гибнет. Именно в Мицпе, именно после молитвы еврейского народа мы видим Миша, она тот, кто ответил Шмуэлю в Мицпе, он ответит нам, да, что именно путем ответа на молитву евреи были спасены. Миша, она ли Давид у Шломо, в Новый Иерусалим у Янейну, тот, кто ответил на молитву царя Давида и царя Шломо в Иерусалиме, он ответит и нам. Тут есть несколько мест, когда Всевышний ответил на молитву Давида. Как известно, был страшный голод. 3 года был страшный голод во времена Давида. Давид просит у Всевышнего ответа на то, почему был голод в еврейском народе. Получает на него ответ и мог остановить голод в еврейском народе. Также была страшная эпидемия в еврейском народе. И Давид просит ответа, почему была эта эпидемия, и получает тоже на это ответ, да, и эпидемия, и голод были остановлены именно путем силы молитвы Всевышнего, молитвы ко Всевышнему. Шломо, это во время строительства храма, когда был построен храм, то врата закрылись и не давали возможности вести ковчег завета в храм. Тогда Шломо молится, и его молитва была принята, и ковчег завета смогли внести в храм. Также он молится о том, чтобы молитвы еврейского народа были приняты. И также эта молитва была принята, да, то есть он молится о том, чтобы были приняты молитвы в тяжелые времена, молитвы еврейского народа в тяжелые времена, чтобы они имели особую силу, и эта молитва Шломо была принята. Мы просим так же, как была принята молитва Шломо, так же будет принята и наша молитва. Миша, она ли Илияу Бара Кармелю Яныну? Да, это история с тем, что Илияу во времена царя Ахава, когда еврейский народ пошел за Баалем, за идолопоклонниками, он собрал всех этих жрецов Бааля, и они произвели, да, то есть сначала жрецы Бааля пытались получить ответ и принести жертвоприношение своему башку. После этого Илияу просит, молится о том, чтобы его молитва была услышана, его жертва была принята. Спускается огонь с небес. Он просит 2 молитвы. Во-первых, чтобы Всевышний услышал его молитву, и огонь спустился с небес. Во-вторых, чтобы все поняли, что это была рука Всевышнего, а не простое колдовство. Обе эти молитвы были приняты. Еврейский народ говорит «Ашем уайлуким», «Ашем уайлуким». Да, Всевышний народ дважды говорит, что Всевышний, Он, Господь наш, дважды, один раз за то, что произошло, второй раз за то, что они видят, что это именно от Всевышнего и не от кого больше, и не от, что это от Всевышнего, а не от, а не от колдовства. Миша, она ли Илиша в Иерихоу Яныну? Тот, кто ответил ученику Ильяу Илиши, пророку Илиши в Иерихоу Яныну. Это, да, после смерти Ильяу, есть объяснение, что да, вода в Иерихо была очень горькая, и местное народное население не могло уже жить на этой территории. И путем молитвы Псуким кажется, что это было такое что-то вроде колдовства Илиши, но мы видим, что это было с помощью молитвы. С помощью молитвы сработало это там, действие, которое он произвел, и вода стала питьевой. Кроме того, мы видим у Илиши, что Илиша после смерти Ильяу просит в своей молитве, чтобы он удостоился в два раза больших чудес, чем Ильяу, и его молитва была принята. Тоже показывает нам силу молитвы, силу, да, что несмотря на то, что в силе пророчества Илиша был ниже уровнем, чем Ильяу, его желание, его молитва была принята, и в итоге он сделал и чудеса, в два раза больше чудес, да, чем Ильяу. Все эти чудеса подробно написаны в книге Малахим. Мишана Лиона, Бимея Дага, Уянейну. Как мы читали в книге Йона, в Йом-Кипур, его молитва была услышана, его выплюнула рыба на сушу. Миша Анали Хискияу, Мелах Иуда Бехильо Уянейну. Тот, кто ответил Хискияу, царю Хискияу, в войске его, он ответит нам, что было, когда Иерусалим был осажден Санхеривом, царем Ассирии. Да, то еврейский народ молится. И молитва царя Хискияу, еврейского народа, была услышана. Осада, все войско Санхерива было уничтожено Всевышним без каких-либо боевых действий. Да? Просто осталось только голое поле, и они побросали все свои вещи и были уничтожены. Миша она ли Хананья, Мишаль Вазарий, Бетох Кувшан, Аеш, Уянейну, тот, кто ответил Хананья, Мишаль Вазарий, в Кавшан Аэш, в огненной яме, он ответит и нам, да, когда их бросили, во времена Вавилонии их бросили в яму с огнем, но внутри было холодно, а огонь распространился, наоборот, снаружи ямы и сжег тех, кто их бросил в яму. Все это произошло посредством их молитвы. И так же, как им ответил Всевышний на молитву, мы просим, чтобы и на нашу молитву он ответил. Миша Анали Даниэль Бегова Арайоту Уянейну. Даниэль, тот, кто ответил Даниэлю, Даниэлю в яме со львами, он ответит и нам. Да, когда вынесен был запрет в Персии на молитву, и несмотря на это, Даниэля поймали на том, что он молится, его хотели бросить, его бросили, в общем, как в пещеру со львами. И несмотря на это, он там находится с голодными львами. Он находится там, но его не трогают. И мы видим, что опять же, это тоже посредством молитвы. Все это происходит посредством молитвы. Несмотря на то, что мы можем, кто-то может ошибиться. И читая Псуким во всех этих ситуациях, он может подумать, что не всегда это происходит посредством молитвы. Но мы видим, что все это было только в силу молитвы. Миша она ли Мордехай ва Эстер Шушана Бира Уянейну. Тот, кто ответил Мордехаю Эстер Шушана Бира во время чуда Пурима, да, во время, когда избавление от Амана, он ответит и нам, да, то есть их молитва была принята, особенно, да, там Мидраш описывает молитву именно в ту ночь, когда та ночь, которая стала ключевой, Авраам Мордехай собирает детей, 24 тысячи детей, которые молятся. И именно молитва этих детей, она разрушила постановление Небесного Суда. И именно с этого момента, именно с момента постановления суда, именно с момента молитвы Мордехая, и 24 тысяч детей, именно с этого момента было разрушено постановление, и поэтому, да, мы видим силу молитвы, и мы говорим, и именно поэтому говорим, Миша, да, тот, кто ответили Мордехаю и Эстер, Бешушана Бира, он ответит и нам. Миша, она ли Эзра Бегойла у Яныну? Тот, кто ответил Эзре, пророку Эзре в Галуте, в Вавилоне, в Галуте Бавеля и Параса Мадая, да, когда молитва о том, чтобы еврейский народ вернулся на землю Израиль, отстроил второй храм, у Яныну, он ответит нам, то есть и второе, и строительство второго храма, и возвращение избавления было посредством молитвы. Несмотря на то, что мы знаем, что пророки говорили, что будет 70 лет, и через 70 лет евреи будут избавлены после разрушения первого храма, евреи будут избавлены. Несмотря на это, мы говорим, Миша анали Эзра Бегойла у Яныну. Тот, кто ответил Эзре в Галуте, он ответит нам, то есть без этой молитвы мы не знаем, вполне возможно, чтобы мы, да, то есть без молитвы мы бы не вернулись. Это сила молитвы, которая, да, она, как мы уже сказали, во-первых, она ломает плохие небесные постановления, и мы удостоимся хорошего. Во-вторых, даже то, что по всем пророкам мы были этого достойны, очень многие вещи без молитвы еврейский народ этого не получает. Это часть нашей прямой обязанности. Молитва – это часть нашей прямой обязанности. Особенно, как мы уже указали, это молитва в тяжелые времена, которая – это отдельная заповедь, как мы уже сказали, да? Отдельная заповедь в истории молиться в тяжелые времена, увеличивать молитвы. И как мы сказали уже, в Масехет Брахот, в Тартате Брахот, благословение написано на 32-м дафе, что… Коль мишима марик батфила, эйн тфилато хузерет рикам. Всякий, кто увеличивает в молитве, его молитва не возвращается попусту, впустую, да, то есть его молитва будет услышана. И как мы привели от имени Рав Хаима Каневского, на этом я хотел бы, наверное, закончить, да, что два высказывания мудрецов, я повторяю их еще раз. Во-первых, что Всевышний не усель, не считает непригодной ни одной молитвы. Ни одной молитвы, ни одного создания он не считает эту молитву непригодной. Любая молитва, она пригодна перед Всевышним. И во вторая вещь, да, которую мы видим, это даже если человек инокидай, даже если человек недостоин, все равно Всевышний делает с помощью молитвы, он говорит, они асахасапито, я сделаю с ним добро, я сделаю с ним милосердие, я сделаю ему милосердие. Да, и поэтому я бы хотел всем пожелать, да, бесрот тувот, хороших новостей. И давайте усилимся в молитве, давайте в эти времена будем увеличивать в молитвах, будем читать те псалмы, которые нам сказали наши мудрецы Торы, будем стараться молиться. И главное, чтобы эта молитва была метох, лев из сердца, как мы уже сказали, Рахмона либо Бай. Тора Всевышний требует сердца, он ждет нашего сердца. Первая и последняя буква Торы – это как раз сердце, лев. Да, спасибо за то, что вы меня слушали. Хорошего вечера.
Спасибо огромное вам, Рав Мордехай, за урок. И напоминаю нашим участникам, что на следующей неделе Рав Мордехай приготовил тоже урок, как работают добрые дела.
Я надеюсь, что мы поговорим тоже об этом очень важном в тяжелые времена вещи, как добрые дела, и особенно Хишване, который этот месяц особенно особый для этого, который особо подходит для добрых дел. Да. Спасибо.
Спасибо огромное.